Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Запасная Россия к 75-летию нового журнала. Нью-Йоркский альманах. Золотая лихорадка как национальный миф. Новая опера Адамса. Что делает музыку русской? Концерты в Карнеги-холл. В этом году Русская Америка отмечает важный юбилей – 75-летие старейшего эмигрантского органа нового журнала. Американский час не раз вел диалог с главным редактором этого журнала Мариной Адамович. Просматривая эти беседы, я вижу, как в них формируется довольно четкое представление о роли и сути Русской Америки в отечественной культуре, политике, жизни. Именно поэтому кажется разумным вернуться к этим разговорам в рамках нашей рубрики «В тему дня». Увы, за прошедшие годы положение свободной культуры в метрополии постоянно ухудшается. Это значит, что эмиграции пора готовиться к своей вечной роли – сохранять свободную мысль и слово. Вот отрывок из нашей беседы с Мариной Адамович, в котором она представляет юбиляра «Новый журнал» нашим слушателям. Сегодня у нас в гостях Марина Адамович, главный редактор старейшего русского литературного издания в Нью-Йорке «Нового журнала». Марина, вопреки названию, «Новый журнал» очень старый, у него славная история, не так ли?
Совершенно верно. «Новый журнал» был создан в Нью-Йорке в 1942 году двумя замечательными литераторами первой волны русской эмиграции Михаил Цетлин и Марк Алданов, известный романист. На самом деле история «Нового журнала» нужно отчитывать от современных записок. Современные записки – это крупнейший, известнейший журнал русской миграции, литературный журнал. В свое время французы говорили, что если бы у нас был такой журнал, мы были бы спокойны за французскую культуру.
Приятно слышать.
Да, приятно.
Как Новгород – самый старый русский город, так новый журнал – самый старый русский журнал. Скажите, какой этап в истории нового журнала можно считать золотым периодом?
Это период, когда главным редактором в новом журнале был Михаил Карпович. Михаил Карпович – очень известная личность в старой русской эмиграции. Он прибыл в Соединенные Штаты в посольстве Бахметьева. Это было посольство Временного правительства. И, собственно, прибыл на пару лет, собираясь вернуться. Но вот пришлось задержаться. Потом он становится профессором Гарвардского университета. Собственно, с него началось изучение истории России. Он заложил традицию изучения России. Он занимался активной общественной деятельностью, жизнью русской диаспоры. И после войны он становится главным редактором. Он концептуально осмыслил новый журнал. Он привел туда новых авторов, он стал печатать мемуары, в частности, вот мемуары Гиппиуса, Мережковского, Бердяева в том числе, поднялся научный уровень. Он привел очень известного человека, основоположника американской социологии, профессора Тимашева. Он был замглавным редактором газеты «Возрождение» в Париже в свое время и тоже в Гарварде преподавал социологию.
А как складывались отношения нового журнала с двумя, наверное, самыми знаменитыми прозаиками эмиграции, Буниным и Набоковым?
Замечательно складывались. Несмотря вот на этот конфликт, о котором все знают по поводу Нобелевской премии, тем не менее, в первой же книжке нового журнала присутствует и тот, и другой.
То есть Набоков простил Бунину Нобелевскую премию?
Простил. Ради нового журнала все было прощено. И надо сказать об особом участии Бунина именно в судьбе нового журнала, потому что, во-первых, из переписки между Буниным и Алданом, они были большими друзьями, мы выясняем, что Бунину принадлежала сама идея, они возродили ли нам современные записки. Название-то откуда? Новый журнал, вы чувствуете, да? Долго думали, мудрили, а в результате что там мудрить?
Мы тоже издавали нового американца. Я прекрасно понимаю, это слово вертится на языке эмиграции.
Что там выдумывать, когда все новое, новый журнал, все наш же, но новый. И он поддержал журнал своими рассказами с первого же номера. Это, собственно, и «Темная аллея».
Да, за это уже журнал останется навечно в русской литературе. Что с новым журналом происходит сегодня?
Вы знаете, сегодня жизнь нового журнала очень интересная.
Главное, что она продолжается.
Она продолжается.
Самое большое достижение.
Да, она продолжается. Мы живы, и это удивительно. Все-таки тяжело выживать толстому литературному журналу.
Ну, посмотрите, что в России происходит с толстыми журналами.
Да,
что же говорить про эмиграцию?
России. И у нас все больше и больше новых авторов, интереснейших авторов. Это уже новые эмигранты. Володя Гандельсман, Багет Кинжив, Саша Стесин, очень перспективный молодой автор. Авторы не только старой русской эмиграции, традиционных очагов расселения, а и так называемые ближние зарубежья, еще образующиеся русскоязычные диаспоры. Они еще не встали, они только проходят вот этот путь становления.
Марина, как раз это меня интересует. Как умудряетесь лавировать между новыми и старыми читателями? Я-то прекрасно помню, когда я приехал, первая волна смотрела на нас с ужасом. Мы были для них варварами.
Проблемы с языком очень большие, прямо скажем, но не с авторами. Вернемся в 42-й год. Еще в первой книжке нового журнала, в статье от редакции, было заявлено кредо журнала. И там было очень четко прописано, что принимаются авторы любых убеждений, сразу оговорюсь, кроме двух идеологий, нацизма и коммунизма. И так до сих пор мы стоим на той же платформе. Но главное – это высокий художественный уровень, потому что проблема колоссальная, особенно с так называемым ближним зарубежьем. Ведь всегда литераторы, которые жили там в Прибалтике, Беларуси, на Украине даже, они публиковались в Москве и в Ленинграде.
В Советском Союзе главное было советские тиражи.
Теперь фактически негде им публиковаться.
Вы знаете, я ведь сам из этих краев, и часто бываю в Прибалтике, особенно в Риге, моем родном городе, и я заметил, что разница между новыми странами и русской литературой там зависит просто буквально от каких-то случайных вещей. Ну, например, в Латвии я не нашел ни русских литературных журналов, ни даже русских литературных страниц в местных газетах. А в Эстонии издаются два журнала. Это очень приличное издательство. Я думаю, что это связано, может быть, с памятью Лотмана, которое такое энергетическое поле оставило после себя.
Или традиция. Понимаете, традиция живет вопреки. На самом деле очень тяжело разрушить то, что мы называем культурной традицией. Она выдерживает, и она нас кристаллизует, и она нас формирует. Поэтому я и убеждена, что у всех этих новых диаспор большое будущее, если они не потеряют вот эту традицию русской культуры. Back in the day, or as we learned, a man was not considered to be considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yeah, seven seas at least. Now all them jokers kept around just like a scarecrow's in hometown. Yes, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Let me out. Let me be gone. If the world beat up Rosian, I show you history of a time. New history of Siberian woods breaking up their neck. Chinese moving in, building discotheques.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В другой раз мы беседовали с главным редактором юбиляра нового журнала Мариной Адамович в 2012 году, когда остро встал вопрос о новой волне протеста против путинского режима и тех новых преследований оппозиционеров, которые сегодня стали еще более жестокими. Неудивительно, что в центре этого разговора была старая концепция миграции как запасной России. Я выбрал ту часть этой долгой беседы, что была мне ближе всего – третью волну. Итак, третья волна. Тут я себя чувствую как зверь в зоопарке, потому что я как раз и есть объект этого изучения. И сам исследователь этого феномена. Для меня третья волна – это живой и болезненный вопрос, и это никоим образом не история, это живая современность. Поэтому у меня есть какие-то более-менее конкретные вопросы. Ну, например, как вы отличаете, когда вы описываете, скажем, писателей третьей волны, их карьеру советскую и мигрантскую? Например, Аксенов. Он восходит как писатель советский, антисоветский, американский, ведь у него было много ипостасей, правильно?
Согласна. Поэтому, если вы заметили, нет отдельной статьи об Аксенове. Потому что все-таки Аксенов, да, это третья волна, но третья волна, которая опиралась всегда на то, что оставлено, а не пыталась адаптироваться в американском контексте.
Это очень интересно, потому что вся третья волна, все знаменитые писатели, все наши генералы третьей волны, по моим представлениям, они скорее договаривали в эмиграции то, что им не дали сказать в России. И в этом смысле третья волна была филиалом нового мира или юности. И Аксенов не исключение, хотя как раз Аксенов писал и по-английски, и печатался много в Америке, и жил в Вашингтоне, а не в Нью-Йорке. Но кого же тогда вы относите непосредственно к писателям третьей волны?
Хочется нам это или не хочется, но мы всегда ориентировались на временные границы.
Как вы определяете границы третьей волны?
Границы – это 70-е годы. Это вполне четкие границы, которые были определены как раз политически, когда были открыты ворота Советского Союза, и эта волна хлынула. И она не была литературной, и она не была диссидентской. Она опять была у нас национально-еврейской. Плюс на этой волне кто-то был выслан, кому-то удалось уехать, скажем, как Коржавин, но не по политическим причинам, но, с другой стороны, из-за невозможности дальше существовать в Советском Союзе. Поэтому эта волна, она все-таки бытовая, назовем ее, украшенная рядом имен.
А кого вы перечислили?
Юру Кашкарова, которого забыли все. Саша, вы должны о нем написать, потому что...
Да, он был великим эстетом.
Да, и он был очень талантливым прозаиком. Но вы не поверите, как тяжело было что-то найти, когда был юбилей его. Профессор Литковская вспоминала шапошное буквально знакомство, просто они по новому журналу вместе работали. Слава богу, что смогли из нового журнала в этой книге Сашу Сумеркина перепечатать блестящий очерк о Юре Кашкарове. Но в последнем номере июньском нового журнала, посвященном русской эмиграции в США, мы делаем архивную такую перепечатку, главу берем из его повести «Ист-Вест». Его надо возвращать дальше. Ну, Довлатов. Дальше. Полек.
Гриша Григорий, Полек.
Да, Гриш. Да. Более того, скажем, Игорь Ефимов.
Слава богу, жив.
Инна Близнецова, живая, здоровая.
Инна Близнецова, человек, Саша, который пишет скальдические стихи. Это большая редкость. Марина, да. Как по-вашему, чем третья волна принципиально отличается от первых двух?
Это советская волна. Если первая волна, она знала Россию, и она жила здесь в эмиграции, она блестяще адаптировалась. Не надо говорить, что сидели на чемодане, и чемоданы, конечно, были, и надеялись и сначала, почему во Францию, а не в США, потому что ближе из Франции возвращаться потом в Петербург и в Москву. Почему вообще была эта зарубежная Россия выстроена? Сохранить все, чтобы вернуть куда? Да на освобожденную от большевиков землю. Стихами, не стихами, но вернуться. Хотя очень хорошо выстроили американскую культуру. Ну, посмотрите, балет, музыка, не знаю, радио, телевидение,
рестораны.
Рестораны, конечно, и так дальше. То есть много здесь делали. А очень сложная судьба второй волны депийцев, она их на самом деле просто прибила к первой волне. Сначала их воспринимали как советских, но вот этот опыт исторический был настолько коротенький, что мировоззренчески они сумели прилепиться именно к первой волне.
И, может быть, в этом заключается трагедия культурной третьей волны?
Там, скорее, недоразвившиеся таланты. Прекрасно в этом последнем номере, буквально один абзац, как вставочку к статье Сенкевичу «Второй волне», написал Сергей Львович Галербах. Это были поколения, которые выживали. Они из одного концлагеря попали в другой концлагерь.
Это было очень трагическое.
И выжить бы, а дальше все приложится.
И несмотря на это, они любили и занимались культурой. Вячеслав Клавдевич Завалишин, которого я хорошо знал, в лагере. Дипи выпустил Гумилёва.
Гумилёва. А вы знаете, что он конька-горбунка для детей дипийских выпустил? Это вообще первая была дипийская
новелька. Он был великий знаток Малевича.
И я вам скажу, что хотя талант недоразвился, просто не так жизнь выстраивалась, но ведь то, что мы называем сегодня славистикой, это было выстроено второй волной.
Ну а что же такое советская волна?
И вот советская волна. Знаете, я когда-то давно на фоне перестройки, тоже в каком-то таком вот ток-шоу, мы размышляли, Но вот почему так все быстренько и славненько в Чехии, в Польше, да, все так лепится, а вот в экс-Советском Союзе, вот в России, в частности, не лепится, и вот распалось, и вся территория, все связи, все механизмы сломаны, и, в общем-то, и сейчас, прямо скажем, еще только лепится, а все уже живут. Я тогда это сказала так, жива была бабушка. То есть вот этот исторический период, он был настолько короткий, что были еще носители памяти исторической, которые могли рассказать,
как в Латвии,
как оно
где
было.
У каждого оказались
абсолютно
документы
верно.
На владение
да,
собственностью.
Да,
всё-таки
вот они
еще
не истлели, эти документы. Да. А здесь уже бабушка помнила только целину. Это советские люди по менталитету. Да, вот задача. Ведь в чем идиократия вообще страшна, как феномен? Что действительно выковывается некий новый образ человека. И он был выкован. Советский человек. Памяти исторической у него нет, точнее, она есть советская, искаженная, с какими-то вот несоответствиями, которые заставляют наиболее интеллектуально, то, что мы называем интеллектуальной элитой, задумываться, ну как же, ну вот дырка-то, вот шло-шло-шло, и вдруг не совпадает. Но ведь это не в массе, масса-то же советская.
Знаете, мне трудно с вами согласиться, потому что я не считаю третью волну бытовой,
только...
или как колбасной ее называют еще в России, просто потому что третья волна вынесла в Америку крупнее писателей, литераторов, художников. И вообще, самые интересные явления в 70-е годы были здесь, а не там.
Я
и,
с вами
понимаете,
согласна.
Сказать, что советский человек, Бродский уже трудно, Синявский тем более. Довлатов может быть, но тогда что такое советский человек? И мы уже с вами впадаем в сложные головоломные проблемы. Третья волна в сущности была продолжением России на американской территории, но это то продолжение, которое привело к перестройке.
Знаете, было...
Знаете, Мария Синявская это сказала, третья волна – это капля крови, взятая на анализ.
Это красиво. Интеллектуальная элита – это хорошо, это никого не унижает, это нормально. Но что их характеризовало? У них ведь тоже своя особенность. Вот это отрицание России, бунинской России, скажем, алдановской России. Не понимали Бунина на самом деле, не понимали Алданова вообще. Почему? Потому что нет точек соприкосновения, они потеряны. Слишком большой исторический отрезок времени был прожит, все забыто.
Вот коробки на пригорке, сделанные из тюки-тяки. Вот коробки на пригорке, little boxes all the same. Тут зеленая, а там желтая, это синяя, а та красная. И все сделаны из тюки-тяки, and they all look just the same. И все люди в этих домиках посещали университеты, все разложены по коробочкам, как положено, all the same. И здесь юристы, и дантисты, и всякие начальники.
Мы продолжаем беседу о русской Америке с главным редактором нового журнала Мариной Адамович.
Марина, сегодня, буквально сегодня, ситуация резко меняется в России, а значит и в эмиграции. Последние законы, ужесточающие ситуацию в России, возможность цензуры, преследование интернета и так далее, ведет к тому, что роль эмиграции может опять стать очень существенной. Как вы относитесь к такому анализу ситуации?
Здесь есть своя правда, но вот вы в предыдущем отрезке нашего разговора упомянули достаточно расхожее определение вашей же эмиграции, колбасной эмиграции. Я хорошо отношусь к желанию человека просто жить.
Я тоже.
Сытно поесть, иметь дом.
Не столько сытно, сколько вкусно, скажем так.
Вкусно поесть и иметь свой дом. То есть... к нормальной бытовой жизни. Я резко отрицательно отношусь к идиократии как к идее. Нет хорошей идеи, если при этом умер человек. Поэтому, с одной стороны, в России идет процесс выстраивания. И после такой пропасти, вот как вы из ледника будете подниматься, из этой прощелины?
Я знаю как. Так же, как Восточная Европа, Центральная Европа, как Прибалтика, как Грузия.
Правильно.
Существует
да.
вообще достаточно Существует. Много
но
примеров.
Да, но у каждого своя длина пути. Я в этом смысле такой исторический православный оптимист. Все там будем. Очевидно, требуется больше времени. И я думаю, что мы мы с вами, Саша, до этого счастливого времени не доживем.
Тем Но более оно будет. Тем важнее, что произойдет в процессе. Как бы хорошо или плохо это ни кончилось, конечно. Но сейчас, сегодня, завтра мы должны быть, по-моему, готовы к тому, что роль иммиграции изменится.
Она уже меняется. Она уже становится более активной. У человека есть врожденное право жить там и так, как он хочет. Даже если нам с вами, Саша, это не нравится.
Сегодня ситуация опять меняется. И легко предположить, что в связи с зажимом гаек опять хлынет сюда поток и литературы, и культуры, и опять понадобятся иммигрантские газеты, иммигрантские журналы. Может быть, это уже будет в виде интернета или видео каких-то проектов. Но так или иначе, ваш новый журнал, который был последний такой Атлантиды, да, который исчезал, мне кажется, что у него сейчас очень острый момент в его жизни. Как вы предвидите такую ситуацию? Готовы ли к ней?
Готовы абсолютно, потому что эта ситуация осознанная. Она осознана раньше, еще, скажем, там, в 90-е годы. Получалась странная ситуация, что в тот момент вне границ Российской Федерации было около 25 миллионов русскоязычного населения. Ни в один из этих моментов не было даже мысли перевести новый журнал в Россию, потому что в России есть и «Звезда», и «Новый мир», есть свои журналы, все ниши культурные заполнены. А
то
здесь
вы ждали,
где-то печататься. Просто надо было дать площадку, где людям печататься. И идея, которая мне очень близка, идея выношена, опять же, первой эмиграции. Ведь структура зарубежной России, Саша, сложилась. Вот книга – это доказательство. Посмотрите, это отдельная культура, это отдельная территория, это население целого государства, у него просто нет границ. В культуре, и вы это лучше моего знаете, не бывает пауз. Или это поступает на развитие, или все, или обрыв.
К счастью или к несчастью, но русская культура найдет себе дом и в Америке.
Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Золотая лихорадка как национальный миф. Новая опера Адамса. Что делает музыку русской? Концерты в Карнеги-холл.